Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Ваш голос в прямом эфире сегодня, я надеюсь, все-таки будет. Но даже если мы его не услышим, то совершенно точно увидим. Потому что помимо лайков и репостов, вы будете активно писать комментарии и отвечать нам на вопрос, как прожить последний день жизни, друзья. Вот если вы узнали о том, что вам осталось буквально сутки до конца жизни, и все, конец. Как вы его проживете? Это центральный вопрос или главный и самый последний вопрос сегодняшнего эфира. Но помимо него будут и многие другие. Поэтому, друзья, лайки, репосты обязательно комментируйте, пишите, откуда вы нас слушаете и смотрите. А пока мы представим нашего замечательного, потрясающего гостя, которого я давно мечтал увидеть в своем прямом эфире. Михаил Фролов, привет тебе, дорогой.
Привет, привет, Влад.
Друзья, Михаил Фролов, христианин, муж, отец, бизнесмен, давнишний знакомый компании, нашей компании Telos Media, но никогда еще у меня не был в эфире. Миш, пока вот немногие тебя знают, хотя ты бывал уже у нас в эфире, как ты говорил, да, не один раз. Может быть, ты пока для начала просто расскажешь немножко про себя, чем ты занимаешься, в какую церковь ходишь, и твои интересы основные в жизни, церковь или все-таки бизнес?
Хороший вопрос. Вопрос сразу провокационный. Я хожу, сейчас не хожу, являюсь частью, потому что многие сейчас не ходят. У нас в полном объеме не восстановились собрания. Сейчас только собрания у нас после СМС и регистрации. Вот, но есть более желающие, поэтому им приходится уступать. Я хожу в московскую церковь Фарасан. Есть такая церковь. Как уже было сказано, занимаюсь бизнесом. Ну, на самом деле, я свое призвание вижу как раз-таки в предпринимательстве. Поэтому, я не могу сказать, это немного несоизмеримые величины, что важнее. То есть это просто разные части жизни.
Угу. Многие из тех, кто читал Писание, кто Библию читал, тем более те, кто ее читал не один раз, помнят строки Библии, что трудно богатому войти в Царство Небесное, и многие, опираясь на эти стихи, запрещают самим себе, что называется, развиваться в этой сфере, и довольно-таки осуждающе смотрят на любых коммерсантов, любых спекулянтов, любых бизнесменов, потому что им трудно войти в Царствие Небесное, и вообще как-то не очень хорошо зарабатывать деньги. Вот как бы ты это прокомментировал мнение?
Есть лайфхак очень хороший. Можно стать предпринимателем после того, как ты входишь в Царство Небесное. То есть ты стал верующим человеком, все, можешь развиваться. Ну, да, это правда проще, потому что когда люди приходят и не воцерковленные из бизнеса, особенно если это бизнес какой-то был, ну, как сказать, не очень приглядный с христианской точки зрения. Ну, сейчас гипотетически чисто, допустим, торговля табачной продукцией. Ну, не очень хорошее дело. И, по идее, нужно оставлять. И у тебя цена твоего выбора, она сильно для тебя возрастает. Это определенная твоя зависимость. То есть зависимость от неправедных расходов. Ну, это, допустим, а если человек занимался какими-то вообще криминальными делами, которые даже незаконные, то ему тоже это нужно оставить, потому что Иисус там говорил, иди и больше не греши. Поэтому трудно, да, войти богатому. Многие оставляли, многие не оставляли. Это по-разному. А насчет того, что плохо зарабатывать деньги и неплохо, мне кажется, что никто бы не отказался от зарабатывания денег. Это некоторое такое устоявшееся мнение, что у нас все предприниматели — это воры и грабители, еще, мне кажется, с советских времен. поэтому есть такой стереотип. Ну, на самом деле это не всегда так. Но я не скажу, это не так, это не всегда так.
Но есть мнение, что в нашей стране любой бизнесмен, каким бы он искренним и честным ни был, и любой политик, вот есть две области, да, политика и бизнес, которая, в принципе, не способствует честному образу жизни, то есть даже если ты приходишь с искренним намерением в бизнес, честно зарабатывая деньги, а в принципе никто не занимается бизнесом, если он входит именно в бизнес, да, а не в криминал, и там зарабатывает деньги. Он не входит в бизнес для того, чтобы обманывать и воровать, да, и не платить там налоги, предположим. Но, скажем так, жизнь часто заставляет заниматься именно этим. Вот именно по этим причинам, да, некоторые христиане говорят, что бизнесом заниматься, ну, нельзя, потому что это всегда обман, ложь и, ну, и какое-то воровство, по сути, у государства, у работников или у кого-то еще.
Ну, я лукавить не буду, я сферу знаю хорошо, да, это так, это компромиссы. В бизнесе много компромиссов. Можно даже без радикальных вещей иногда нужно жестко уволить работника. Ну, прям жестко. Иногда не прям за какую-то провинность, а просто потому, что обстоятельства требуют. Mm-hmm. То есть какие-то кризисные моменты. Это тяжелое. То есть ты можешь оставить человека там без денег на улице, но вопрос для тебя стоит, либо ты всех оставишь, либо кого-то. Это тяжелый вопрос. Это вопрос компромисса. Это вопрос твоей личной веры. В послании к римлянам написано, что если ты сомневаешься и делаешь, то ты грешишь. Тут не нужно сомневаться. Если ты делаешь, ну, не греши и делай. Mm-hmm. Но это компромисс. Политика еще больше компромисс. Поэтому я в свое время бросил заниматься политикой. Я до прихода в церковь и занимался активно. Возможно, когда-то еще займусь. Но там еще больше компромиссов. Намного сложнее бизнеса.
Угу. Как ты думаешь, можно оставаться хорошим христианином, быть там пастором церкви, предположим, даже, хотя вряд ли пастор церкви обязательно означает высокую духовность или высокую мораль, да, какую-то сверхвысокую, сверхдуховность. Но можно ли все-таки быть честным христианином и при этом быть честным и успешным бизнесменом в наше время, в нашей стране?
В некоторых отраслях это достаточно просто, в некоторых это сложнее гораздо. И есть сферы слабо зарегулированные, где mm-hmm. все, и они достаточно новые, всякое там IT на не сильно больших или средних объемах, оно себе вполне очень себе беленькое и пушистенькое. Там очень простая система налогообложения. Там, где нет законодательных нагромождений, вполне себе. Ну, в других сферах похуже. В некоторых сферах невозможно работать абсолютно честно. Mm-hmm. Но это проблема там законодательного регулирования. Я не работаю, допустим, в сфере того же этого ресторанного бизнеса. Но у них большие проблемы с кризисом роста. Когда они вырастают до определенного объема, у них меняются режимы налогообложения, и они просто не могут платить налоги, потому что это невозможно. Mm-hmm. Это, я думаю, это поменяется в каком-то там времени. Потому что если вся отрасль находится в таком состоянии, значит, что что-то нужно менять. Но это как ехать на сломанном автобусе. Вроде как не нужно ездить на сломанном автобусе, но если всем нужно ехать, они все берут и едут.
Спасибо тебе большое, Михаил. Пока мы ждем готовность аудиофайлов, интервью с улицы, у меня еще к тебе пару вопросов. Вот опять же, есть мнение, что христианин – это только тот человек, который, ну, во-первых, он живет благочестивой какой-то жизнью, ведет себя хорошо, и он занимается тем, что всех затягивает в секту христианскую, ну и так далее и тому подобное, каким-то иначе образом проповедует свою церковь. На самом деле ли так, или все-таки христианин способен и может изменять жизнь вокруг себя, не только проповедуя Евангелие, например, ну, показывая пример честного бизнесмена, да, или каким-то еще иным образом влияя и изменяя на жизнь, которая происходит вокруг него?
Ну, да, часто прямое проповедование, оно не приносит вообще никаких результатов. Я когда только пришел в церковь, я ходил с Библией такой и говорил своим друзьям: покайтесь, ибо пришло Царство Небесное, что-то никто не покаялся, и этот путь растягивается просто на годы, потому что за тобой начинают очень, очень хорошо смотреть. И непонятно, что сыграет в плюс, то есть что Бог использует. Ты можешь быть добрым, мягким, пушистым, это очень часто кстати, выстреливает, когда видит, что человек вообще не такой.
Mm-hmm.
Но сейчас, в наше время, стало с этим сложнее, потому что, допустим, людей, которые там повально не пьют, ну, сейчас ЗОЖ в моде, не пьют, не курят, этим уже никого не удивишь. 10-12 лет назад можно было, сейчас особо нет. Есть люди с поведением получше. Но тут вопрос некого твоего внутреннего стержня, который ты не приписываешь себе.
Mm-hmm.
То есть, так сказать, воздавая всю славу Богу. Что не просто фраза «слава Богу», а реально «слава Богу». То есть, но все равно за тобой наблюдают, как под микроскопом. Вот как я был недавно с сыном в океанариуме, смотрел рыбок там, смотрят, ну, за тобой так же. Стоят и смотрят. И mm-hmm. если ты, допустим, сделал что-то не так, а мы люди как бы не идеальны, то как бы нужно иметь силы признать, что ты сделал что-то не так. Ну, и не рушить на этом, что все там я опозорил в грязь лицом
mm-hmm.
церковь. Потому что если ты строишь идеальный образ, это может негативно даже повлиять, потому что это первое, это искусственно. Нужно быть таким, какой ты есть. И это может завысить планку. Что я это не раз слышал от людей, которые говорят, что нельзя, но я никогда с таким хорошим не стану. Другой вопрос, как ты говоришь, да, как бы я не хороший. Тут вопрос твоего направления, куда ты идешь.
Угу. У меня достаточно много знакомых было из прошлой жизни, которые занимались бизнесом, которые занимались даже большим и крупным бизнесом. И некоторые из них в какой-то момент в своей жизни, они устали от всего этого, бросили все и уехали кто куда. Кто-то уехал на, не знаю, заграничные пляжи жить, да, и сдают в аренду доски для плавания, кто-то там же разливает коктейли, кто-то уехал жить в деревню, выращивать там картошку и все остальное. В общем, они радикально поменяли жизнь свою. Было ли у тебя когда-нибудь желание все бросить и уехать в деревню, да или нет?
Да.
Хорошо. У меня был такой вопрос, который я задал городу Санкт-Петербурга. Послушаем их ответ, их комментарии, и потом то, как ты объяснял свое желание бросить все и уехать жить в деревню.
Глаз народа. Глаз народа.
Почему некоторые молодые люди, вполне успешные бизнесмены, бросают все и уезжают жить в деревню?
Для меня это загадка.
Устают, наверное.
Я лично делал это, потому что мне казалось, что там будет лучше.
Не знаю.
Но они чего-то боятся. Надо много сил на это, терпение прежде всего.
Надоело, наверное.
Не хватает острых ощущений.
Не знаю, новых ощущений, наверное, хочется.
Потому что, наверное, устали от своей жизни.
Возможно, они обрели внутреннюю гармонию.
Я не на их месте, чтобы отвечать за это.
Их ломает большой город. Климат не нравится.
Ну, может, они находят в этом смысл жизни.
Глаз народа. Глаз народа.
Я надеюсь, что у тебя, Михаил, немножко получше качество связи, чем у меня, потому что у меня что-то сейчас прерывается все. Я буквально плохо слышу через слово то, что происходит. Но надеюсь, что у тебя это не так, и ты все услышал. Все эти ответы, которые поступили. Наверное, все-таки у меня лагает интернет. Тем лучше, хорошо, что у тебя. Вот ты слышал, да, варианты ответов, но кто-то с жиру бесится, да, потому что ему же хочется новых впечатлений. Кого-то давит большой город, то есть, по сути, они сломались, да, сломались под давлением большого города и под давлением большого бизнеса. Кто-то устал. Почему все-таки люди, как ты, успешные бизнесмены, другие, в какой-то момент времени своей жизни все бросают и уезжают жить в деревню, и почему ты хотел все бросить и уехать жить в деревню?
Почему я сейчас хочу? Почему хотел? Нет, я просто хочу переехать жить из города. Города больше миллиона человек очень сильно давят на психику, а последние наше сидение дома несколько месяцев все ускорило этот процесс и понимание того, что лучше жить в своем доме вне города. Да, город дает много плюсов. И я думаю, это такое некое общая тенденция, что когда есть определенный уровень, то есть если ты можешь себе позволить не жить в городе, большая часть людей отказывается от этого. А так, да, большинство устают. Но многие же не бросают, они оставляют бизнес и живут на дауншифтинге. У них нет необходимости в деревне зарабатывать. Mm-hmm. То есть они переезжают туда как в более такую, может быть, как-то эко-среду, что ли. Поэтому здесь вопрос исключительно вопрос комфорта. Не для меня. Лучше жить дома. У меня очень активный сын, и сидеть с ним в квартире было тут несколько месяцев, это было, конечно, сложновато. Угу. А так выпустил его, он там пусть там бегает по территории.
Ты еще учишься в семинарии, уже даже получаешь магистерскую степень по библиистике, по библиологии. Означает это, что ты все-таки когда-то мечтаешь бросить бизнес и стать пастором церкви? Для чего тебе этого чела семинария?
Может быть, я знаю целый ряд успешных людей, которые стали пасторами или там в других видах там активного служения. Нет, я учусь, как бы это страшно было, как-то не принято говорить в христианском мире, я пошел учиться исключительно для себя. Это был некий внутренний запрос и некая потребность в укреплении в вере на вопросы, которые я не мог найти ответы в рамках церкви. Потому что для меня определенное интеллектуальное знание, интеллектуальное копание, оно давало всегда какой-то больший, может, фундамент, чем какие-либо переживания. Но это исключительно мое внутреннее. Я не думал, что я выучусь и пойду там всех учить. Ну, там, да, это неплохо там какую-то организовать, там, может, близкую школу. Ну, мы такие проекты делали, но сейчас многое развивается исключительно проектами, поэтому у нас было несколько проектов. Но я не думал, что это там для какой-то моей, знаете, христианской карьеры. Нет, это было исключительно внутренний запрос, и это изменило и укрепило меня в вере очень сильно. Mm-hmm. Хотя многие, когда учатся люди на теологию, есть большой риск веру оставить. Потому что ты проходишь много этапов, когда ты понимаешь, что ты тут неправильно верил, тут ты заблуждался. А некоторые из этих вещей оказываются, что они у тебя были в основе. То есть ты... Это как люди, которые бросили курить на месте Писания и курение ваши мирские пред Господом. Я знаю такие свидетельства, и это неправильное толкование. Но это очень замечательно, что они бросили курить. Угу. Поэтому это определенный кризис. Ты создаешь себе кризис, ты выходишь из зоны комфорта. То есть ты признаешься, что да, тут там ты не прав, тут в чем-то, может быть, там учение твоей конкретной церкви неправильное. Это не значит, что все плохо и все еретики. У нас куча христианских течений, и у всех есть заблуждения. Ну, некоторые упали в заблуждение к своих до ереси дошли. Ну, а так в целом это так поправки. Благодать Божья, она все равно больше.
Mm-hmm. Бывало ли в твоей жизни, что твоя вера в Бога, она тормозила тебя в развитии бизнеса? Например, ты понимал, что, например, Бог тебя туда не ведет, да? Как ты это понимал? Или там, не знаю, или какие-то сомнения возникали в том, чтобы туда двигаться, но и каким-то еще причинам, которые ты объяснял именно своей верой в Бога. Туда я не пойду, потому что вот моя вера в Бога, она меня как бы, мне не позволяет туда идти.
Ну да, ты сталкиваешься в бизнесе с множеством вопросов, когда тебе нужно отвечать практически как каждый день. Ну и были такие, думаю, глобальные моменты. Там, мне партнер по бизнесу предлагал там, заниматься алкоголем. Я как бы понимал, как христианин, что я бы не хотел этим заниматься. И с точки зрения, и мне удалось ему объяснить, с точки зрения там, устройства рынка, мы туда не пошли. То есть мы с ним и не расстались, но и не стали заниматься чем-то неправильным. У меня там первый мой партнер, он человек невоцерковленный, ну и это, в этом есть определенные сложности. А в целом нет, но некоторые просто не работают. Но я хочу сказать, что со своими работать гораздо тяжелее. Это прям это правда. Угу. Многие говорят, что плохо работать, когда у тебя работники из церкви, не дай бог, еще из твоей. А кто-то прекрасно так работает. Мне легче работать с людьми с внешними. То есть мне тяжело, допустим, со своей женой работать. И я поэтому, ну, мы с ней обговаривали эти моменты. Мы в эту сторону даже не смотрим. А есть те, кто с женами, там, мужья с женами строит бизнесы, там, бизнес-империи целые. Угу. Это такой внутренний момент. Но да, перепутья возникают, и некоторые вещи, которые неправильные сами по себе, их лучше не делать.
Спасибо тебе большое, Миша. Друзья, у нас Михаил Фролов, замечательный человек, муж, отец, христианин, бизнесмен в прямом эфире программы «Глас народа». Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Вы можете писать свои комментарии, откуда вы нас смотрите, и вообще какие-либо вопросы. Особенно отвечайте на основной вопрос нашей передачи, как она называется, как вы бы прожили последние свои жизни, да, если бы вы узнали о том, что все, вам остались жить ровно сутки, и что бы вы сделали, как бы вы провели эти сутки. Сергей Луховицкий пишет: «Здравствуйте, я считаю, что бизнес – это призвание, в котором видит Дух Святой. Как прожить последний день жизни? Думаю, просто не бояться и любить». Миша, вот для тебя бизнес – это все-таки призвание? Ты чувствуешь, что тебя именно Бог ведет в этом, да, призвании, в этом деле? Или все-таки какие-то экономические законы и менеджмент?
Бог меня сделал вот таким. Я очень плохо работаю. Я плохой работник. Я плохо работаю на кого-то. Но я очень неплохой предприниматель, как мне кажется. Поэтому я чувствую внутреннее призвание. Это помогает. Это большой плюс, когда ты можешь решить какой-то финансовый вопрос или вопрос с нестандартным своим подходом, кому-то этим помочь. Это, mm-hmm. То есть ты можешь этим комплексом служить людям. Не так, не в таком формате, как, может быть, мы привыкли в церкви конкретно, но есть много нужд у этого мира, на которые церковь должна отвечать. И она не только должна отвечать там как церковь, но и в частном порядке. То есть такое децентрализованное христианское служение, я думаю, оно гораздо эффективнее, если каждый будет в своей зоне ответственности. Ты можешь за жизнь там исправить, помочь нескольким людям, и это твое призвание, оно там не больше, не меньше. Ты можешь помогать. И опять же, кто-то же должен деньги зарабатывать на все. То есть не то, что я там такой раз хороший, я там все спонсирую. Да нет, я обычный, там, среднестатистический жертвователь. То есть я там не говорю, что я миллионов там не отдаю, там, зданий там, церквям не строю. Нет, просто некоторый нестандартный подход там в решении там сложных нестандартных ситуаций. То есть есть такой другой сложный момент. Многие считают, что христианин не может быть там юристом или адвокатом. Да, но когда нужно там, не знаю, какое-нибудь там зарегистрировать церковное здание или чтобы церковь не закрыли, нужны юристы и адвокаты.
Да, и мы идем к юристу, к адвокату, опять же, да, получается, что, может быть, мы отказываемся этим работать, этим заниматься, но мы, опять же, так идем к ним, пользуемся их услугами, и это выглядит слегка лукаво, так как-то странно, да? Вроде ты отвергаешь эту профессию для себя, но в то же время пользуешься этими услугами и платишь за это деньги.
Да.
Угу. Хорошо, спасибо тебе большое. Я знаю, что очень большое количество людей стремятся зарабатывать большие деньги для себя лично, для того, чтобы изменить качество своей жизни и, как они говорят, зажить полной жизнью. Да? Зажить полной жизнью, пробовать то, пробовать все, заниматься тем, заниматься этим. В общем, насыщать свою, простите за мой французский, утробу, либо реальную, либо, там, не знаю, утробу удовольствия тем или иным способом. Вот что значит жить полной жизнью для нашего города Санкт-Петербурга, для Михаила Фролова, послушаем.
Глаз народа. Глаз народа.
Что значит жить полной жизнью?
Жить как последний день.
Наслаждаться ей.
Ни в чем себе не отказывать. Брать все от жизни.
Вы знаете, когда ты любишь, любит тебя, и, наверное, никто не болеет.
Делать то, что тебе хочется, не мешая при этом другим жить.
Это значит делать то, что ты хочешь, ну, конечно, в пределах, в рамках Уголовного кодекса, в первую очередь, но все равно получать удовольствие, самое главное.
Когда делаешь то, что тебе хочется.
Возможно, обрести гармонию.
Жить полной жизнью.
Делать прям все. Ну, то, что, наверное, другие люди сделать не смогут.
Не знаю, нет, не могу сказать.
Полной жизнью. Работа. Работа, дом, семья, дети, кошки.
Путешествовать, любить, не знаю, молиться.
Глаз народа. Глаз народа.
Что означает жить полной жизнью для Михаила Фролова?
Я думаю, это жить без оглядки на зарабатывание денег. То есть снять с себя просто бремя зарабатывания, и это вполне достаточно, потому что в целом я не считаю, что у меня какая-то ущербная, что ли, жизнь или неполная. Ну, раньше бы я сказал, наверное, что я хочу жениться. Ну, я же, у меня есть жена, у меня есть ребенок. Поэтому я вполне... Я себе не придумал новых глобальных целей.
Угу. Мы читаем историю разных людей, обеспеченных, успешных, не обязательно обеспеченных, не обязательно миллионеров и миллиардеров, просто успешных каких-то людей или людей, имеющих собственный бизнес. И мы читаем в истории о них, что часто их бизнес, их дело, их любимое дело когда-то стало... их, ну, их царем, да, они стали заложниками этого дела. Они уже не могут, они бы хотели, может быть, бросить это дело, перестать им заниматься, но уже не могут, потому что слишком большая ответственность, в том числе за людей, которых они взяли на работу, либо за само дело, как процесс, да, его нельзя бросить, иначе слишком много всего разрушится. Вот как тебе удалось, и удалось ли, кстати говоря, не быть рабом того бизнеса, который ты ведешь, жить полной жизнью, да, в этом смысле?
Ну, я надеюсь, что мне удалось в определенной сфере. Ну, когда это дело жизни, как, я понимаю, о чем говорят люди некоторые. У некоторых есть дело жизни, они вложили в него все, отдали всю свою душу, вывернули, слишком много на кон поставили. Да, этот момент есть, а бросить это огромное давление, это огромная ответственность, правда, за людей, за там партнеров твоих. Там огромная цепочка. И, ну, можно, если ты захотел уйти, можно цивилизованно уйти. Всегда есть очень индивидуалистические бизнесы, но это значит, он плохо построен. Ты просто придумал себе очень высокооплачиваемую работу, стал ее заложником. Ну, есть сейчас консалтинговые агентства, которые помогают с этим разобраться. Это правда сложно. Здесь сложно, все очень индивидуально. То есть, я не могу сказать, что я прям там заложник ситуации, что нельзя отпустить. Да, на мне там много ответственности, если я там брошу, много что рухнет. Ну, прям, чтобы я себя чувствовал там заложником, наверное, нет.
Есть какой-то...
Всегда есть варианты выхода.
Есть какой-то способ, какой-то кейс, не знаю, какая-нибудь книжка умная или что-то еще, какой-то алгоритм, чтобы любой человек, прочитав его, мог понять, как ему сделать свою жизнь полной, как ему жить полной жизнью, да, и при этом не нарушать закон. Существует ли какой-то способ, может быть, секретный у тебя, как жить полной жизнью и при этом не нарушать закон?
Ну, я не знаю того, кто бы не нарушал закон. Вообще, по многим параметрам. Кто-то очень хорошо ведет свои дела, но превышает много скорости. Я перфекционист в этом плане. То есть, если ты нарушил закон в одном, то ты нарушил его во всем. Книжки такой нет. Ответа универсального нет. Здесь нужно разбираться с собой, и, конечно, вера в этом плане помогает очень сильно. Угу. Когда ты не понимаешь, понимаешь, что ситуация всегда не безнадежна. Ты можешь попадать в очень сложные ситуации, фатальные, катастрофические, но надежда, у тебя должна быть надежда. То есть если ты не нашел надежду в Боге, то тебе будет очень сложно. А у какого-то алгоритма универсального просто его не существует.
А как вообще вера в Бога поменяла твое мировоззрение и отношение к жизни? То есть каким образом Бог поменял тебя изнутри, когда ты пришел к нему, там, и когда Бог тебя, да, к себе привел? Что в тебе произошло внутри? Как ты изменился?
Ну, прям, не знаю, мне кажется, такого мгновенного изменения вообще не было, кроме того, что разум мой просветлел. То есть, сейчас постараюсь объяснить это, чтобы это не выглядело как-то магически, а то сейчас много всего модного есть. Наступает такой момент, когда ты все понимаешь. Я просто все понял. Я читал Библию там и в детстве, и в подростковом возрасте, и в церкви там похаживал. Но в один прекрасный момент ты все понимаешь, что все наполняется смыслом. Что Бог, Он наполнил все смыслом, и ты просто это понимаешь. Я это понял. Как будто бы пелена с глаз спала. И, ну, Бог в чем-то... Ну, то есть в каждом моменте, в каждом... участки там нашего мира есть определенный смысл, который заложил Бог. То есть все что-то для чего-то. Все не набор хаотичный, что все не написанный роман твоей жизни, твоя судьба не предначертана от того, что ты родился под какими-то звездами. Ну, ты родился под какими-то звездами, но как бы прекрасно, потому что мы же звезды не кладить не можем. Угу. И все имеет смысл. То есть Бог дает смысл всему, потому что Он заложил смысл жизни в нас, то есть и во все, что мы делаем, что с нами происходит, даже когда неправильное происходит, даже когда мы совершаем что-то неправильное, это определенный смысл несет, потому что мы учимся быть свободными, потому что Бог нас сделал свободными. Я этого не понимаю до конца, зачем, но это прекрасно. То есть Бог дает смысл. То есть во всем, зная Его, можно хоть как-то приблизиться к пониманию. То есть для меня это такое... Просветление разума звучит как-то очень эзотерически, но я надеюсь, что вы меня поняли, что я не из этого. Я бросил. Я с этим завязал тоже.
С эзотерикой завязал.
Да, да, да.
Сергей пишет комментарий. Миша, поддерживаю вашей искренности. Вот так вот. Миша, но на вы. Поддерживаю вашей искренности. Спасибо вам большое, Сергей, что пишите комментарии, ставьте лайк, делайте репост, мы продолжаем. Слушай, ну смотри, ты получил это откровение, я понимаю, что ты говоришь, да? Когда тебе внутри что-то, тебя открывается дверь какой-то в иной мир, и ты не можешь это объяснить, и не можешь это вербализировать. И это невозможно, наверное, это объяснить, когда ты вдруг действительно испытываешь то, что мы чаще всего называем встречей с Богом. Да? Вот это она произошла, эта встреча с Богом. Когда ты смотришь на людей вокруг себя, ты же видишь массу, огромное количество людей, даже твой партнер по бизнесу, как ты говорил, у него церковленный, который, вот он этого не понимает, да, и твои работники этого не понимают. Вот они лишены вот этой просвещенности, и пусть это пафосное слово, но, тем не менее, оно очень точно отражает суть. Да, они лишены этой просвещенности. У тебя не вызывает это, не знаю, сочувствие, сожаление, какой-то грусти, тоски, да, что вот ты-то уже это понял, да, ты-то уже наследуешь эту вечную жизнь в раю, да, в Царстве Небесном. А вот все эти люди, они шаг за шагом, многие из них планомерно идут, ну, грубо говоря, в ад, да. Какие эмоции ты при этом испытываешь? Испытываешь ли вообще? Как ты с этим стрессом справляешься?
Я не хожу и не убиваюсь от горя, от том, что люди не знают Бога и идут в ад. Я отвечу честно. Но я понимаю, что их это их право. Это вот вопрос, вопрос той свободы, которую дал нам Бог, вплоть до выбора смерти. Это умение уважать чужой, пусть и неправильный выбор. Но просто нельзя убиваться обо всех. Так не получится. Да, какие-то близкие люди. Мне бы хотелось, чтобы их жизнь изменилась. Я понимаю, что иногда приход к вере там, тебя сталкивает с некоторыми трудностями жизни, у некоторых там вообще все рушится. Нельзя однозначно сказать, что как бы, вы приходите к Богу, и ваша жизнь налаживается. Нет, не всегда так бывает. Бывает и плохо. Но в большей части случаев качество жизни улучшается, потому что вопрос депрессии и прочего, который вырабатывается на безнадежности, постоянной тревоги, отсутствие надежды, это существенно. Люди живут хуже. То есть, вы же можете жить лучше, а вы не хотите это взять. Но к тому, что да, мы не увидимся. То есть это такое какое-то эгоистическое чувство. Я бы хотел на небесах их увидеть. Но у меня есть вера на то, что я делаю, я там не подтвержу каждый день. Но я обозначаю свою позицию, я стараюсь донести истину, а дальше показываю своей жизнью, а там только их решение. Mm-hmm. И если какой-то сложный момент поддержать, не подбежать и быстренько прочитать молитву покаяния, а реально поддержать, потому что очень легко сломать человека в веру в сложный момент. Mm-hmm. Но только каждый может выбрать следование за Христом. То есть вот разбойники, один же выбрал, другой нет. Это как бы их Это было их право. Один хулил Христа. А ситуация у них была, мягко говоря, схожая. Поэтому не нужно брать на себя ответственность за гибель всего мира. То есть не mm-hmm. нужно себя грузить. Под этой плитой можно быть раздавленным. Да, это плохо, и мы, имея ту отведенную часть, которую отвел нам Бог, кто-то там грандиозный проповедник, кто-то скромный работник бухгалтерии, который просто потихонечку там что-то капает, кому-то рассказывает и дарит подарочки на Рождество. Вот, все. То есть мы находимся в своей зоне ответственности. Нам надо быть честными перед Богом, перед собой и делать то, что нам отведено, но честно. Потому что кому-то один талант дали, кому-то 10, кому-то 5. Свое, то, что у тебя есть, ответственно делаешь, и надеешься, что все будет хорошо.
Угу. Спасибо тебе большое, Миша, за такой искренний и полный ответ. Сергей Луховицкий тоже пишет тебе вот такой комментарий за твои ответы. Спасибо вам большое, Сергей. Лайк и репост, не забудьте, пожалуйста, продолжайте писать комментарии. Друзья, как прожить последний день жизни? Такая основная тема нашей сегодняшней передачи, и мы постепенно подходим к этому ответу, к этому вопросу. Но и вы сейчас уже можете писать ответ на него. Как вы бы прожили последний день своей жизни, если бы вы узнали о том, что вам осталось жить ровно сутки, друзья? Спасибо большое. Миш, ты, наверное, смотрел фильм «Брат», да? «Брат» с Бодровым.
Да, очень много раз.
Да, и там был такой сакраментальный для русского человека вопрос: в чем сила, брат, да? В чем сила, брат? И каждый из нас отвечает на него очень по-разному, и ответ на него зависит не только от нашего там, воспитания, нашего образования, но и в том числе от нашей религиозности. Да? И даже внутри религиозности мы отвечаем на него по-разному. Но все в той или иной степени очень хотим получить на него ответ, потому что каждому из нас нужна сила. Да? Каждому из нас нужен этот источник силы и нашей собственной уверенности. Слушаем Санкт-Петербург, а потом и тебя.
Глаз народа. Глаз народа.
Один известный киногерой спрашивал своего брата, в чем сила. Так в чем же сила?
Сила в детях наших.
Сила в единстве.
В правде сила.
В правде.
В сознательности.
В справедливости.
В правде.
В правде.
Сила в правде.
Да, в разуме. В семье.
В родственниках.
В семье?
О, в правде.
В справедливости. В уважении друг к другу. В том, что люди должны быть добрыми, наверное.
Глаз народа. Глаз народа.
Вот такие ответы, где ни разу мы не услышали слово «бог», да, и такого понятия, даже, кажется, ну, я опять из-за интернета, к сожалению, не все услышал, все ответы, но, тем не менее, да, вот ты получил ответ, да, люди считают, что их сила, там, в детях, не знаю, в чем-то еще, mm-hmm. но все это, как мы понимаем, достаточно, ну, эфемерно и непостоянно, да, эфемерно и непостоянно. Даже дети когда-то из твоего дома уходят и ведут свою личную жизнь, тебя бросают в хорошем смысле или в плохом, бросают по-настоящему одинокого, больного там старика, и получается, что твоя платформа, твоя сила уплыла вместе с ними. В чем же сила, брат Михаил?
Я очень много раз думал над этим вопросом. Сейчас я склонюсь к тому, что сила... она в единстве. Раскрою немного этот ответ, потому что Бог не зря объединил нас в церковь. Вот это вот не просто так. И современные там ученые-социологи говорят, что выживает тот, у кого наиболее развиты социальные связи. Mm-hmm. Когда случается какая-то проблема, только социальные связи твоей семьи, твоей церкви, они тебя вытащат. Это очень серьезный такой механизм, как я вижу, который учредил Бог, отчасти учреждая церковь. Потому что церковь — это взаимопомощь по всем фронтам. Ну, в идеале. Бывают вообще плохие случаи. Но в идеале это такая вещь. И в целом это так. Что от закрытия каких-то там минимальных нужд до там купирования этого плохого духовного состояния или там, если тебя нужно вылечить. А в этих рамках мы объединяемся с Богом, потому что нельзя быть в единстве церкви, не будучи в единстве с Богом. Потому что ты отпадешь, выпадешь, и все дело развалится. Это очень комплексный вопрос, и сила — это скорее такой механизм, а не источник. То есть для меня это некоторая система скорее, чем источник. Понятно, что да, правильный ответ там Бог, любовь, там все ок. Если так, то ну, но это бензин, на котором оно все едет. Ну, или электричество, mm-hmm. там сейчас бензин становится меньше, надеюсь.
Ну ты же прекрасно знаешь, да, Миш, что у нас церкви, во-первых, церкви очень много, да, и они все очень разные, все эти церкви, и даже внутри самой церкви, когда ты говоришь о единстве, что мы имеем в виду? Ведь у всех разные отношения к Богу, у всех разное понимание о Богу, у всех разное вообще взгляд на все, да, так в чем это единство выражается? То есть сама церковь, она держится за счет чего, да, чем она скреплена?
Mm-hmm. Духом Святым. Здесь у меня есть только правильный ответ. Ну, на самом деле, потому что, ну, если копнуть, если начать чуть-чуть копать в наши с тобой разногласия, то это плохо закончится. Но мы ставим приоритетом единство во Христе со всеми церквями, несмотря на разногласия. Но мы также очерчиваем границы, где разногласия становятся критичными. Это не то, что вот оно взяло так и просто. Это сложная система, это большая работа. И тоже Иисус говорил, что Петр — это камень, на котором я организую церковь. Не то, что там она создастся сама по себе. Это огромный, огромный путь. Мы сейчас имеем несколько там, больше 2000 лет этого пути, или еще не больше. Ну да, плюс-минус 2000.
Спасибо тебе большое. Я должен тебя буду прервать, а то у нас не останется времени на последний вопрос. Давай. Как мы проживем последний день жизни, друзья? Слушаем Санкт-Петербург, а потом Михаила и вас. Пишите в комментариях ваше мнение, ваш последний день жизни.
Глаз народа. Глаз народа.
Что вы будете делать, если узнаете, что жить вам осталось ровно сутки?
Я поеду к маме и буду с ней все это время.
Проведу с детьми.
Все, что мне захочется.
Прыгну с парашютом.
Так разведусь с женой, возьму кредит и поеду.
Буду жить так, как и жил прежде.
Я буду делать все, что не могла сделать до этого.
Например?
Например, рассказать кому-нибудь все, что я думаю о своих там чувствах, переживаниях. А, боже мой, буду делать безумство, совершать.
Развлекаться.
Ну, не знаю, сделаю, наверное, то, что никогда бы не сделала.
Например?
Прыгну с парашютом.
Поеду к родителям. Пойду повеселюсь. Уеду куда-нибудь.
Ну, наверное, проведу этот день очень ярко и незабываемо.
Глаз народа. Глаз народа.
Разведу с женой, возьму кредит и поеду куда-нибудь. Делать буду безумство, веселиться, буду говорить людям все, что я о них думаю. Я надеюсь, хотя бы хорошее, а не плохое. Как же Михаил проживет свой последний день жизни, если узнает, что вот, ну, буквально через сутки будет конец света?
Ну, по идее, нужно жить каждый день как последний. И в целом, наверное, ничего не изменится. Но я все рабочие вопросы отложу и постараюсь закрыть вопросы. Может, где-то я кого-то обидел. И надо будет помолиться за всех, кто еще Христа не знает. Потому что мне, в принципе, все равно.
Уже все равно.
Ну, мне уже, да, все равно. И я понимаю определенным образом свое будущее. А кто-то нет. Если как бы меня сейчас не станет, а они продолжат, то хорошо, чтобы они потом присоединились к нам.
Угу. Спасибо
тебе
большое.
Я честно так думаю.
Угу. Ну, я вообще считаю, да, что ответ на этот вопрос, как ты живешь последний день своей жизни, вот если на самом-то деле у тебя есть такая информация, да, такой, как это называется в бизнесе, господи, слово-то вылетело, да, из головы. Ну, неважно, ладно, да. Она, собственно говоря, показывает, какой ты, да, вот какой ты на самом-то деле. Вот как ты проживешь свой последний день жизни, такой ты и есть. Когда у тебя все тормоза снимаются, когда тебе не о чем жалеть, и тебя ничто не сдерживает, как ты будешь проводить свой последний день жизни, показывает то, какой ты, да, какие твои ценности и какое у тебя основание, в чем, собственно говоря, твоя сила, да, и если действительно, помнишь, как, по-моему, Лютер сказал, или Калинин, я точно не помню, кто из них, если я узнаю о том, что я умру, да, я пойду посажу дерево, то есть буду жить, в общем-то, той жизнью, которой, ну, как, да, вот такой же, как всегда, да, такой же, как всегда, потому что я уже, да, собственно говоря, с Богом, уже с Ним, и я действительно уже про себя все знаю. Миш, спасибо тебе большое за то, что ты буквально вырвал из своего графика вот эти 40 минут, 50 минут для меня, для нас всех. Спасибо. Я надеюсь, что ты в конце эфира поставишь лайк и сделаешь репост этого эфира. Ну и почаще появляйся в моей жизни, пиши и требую, чтобы я снова пригласил тебя в наш эфир, потому что мне было с тобой интересно.
Ну, я скромностью не страдаю, поэтому вообще без вопросов.
Спасибо тебе большое. Пока. До встречи. Всем
пока. Спасибо за приглашение.
Глас народа. Ваш голос в прямом эфире.